На место Александра Петровича поступил какой-то Федор Иванович. Налег он тот же час на какие-то внешние порядки. Стал требовать от детей того, чего можно требовать только от взрослых. В свободной их развязности почудилось ему что-то необузданное. И точно, как бы назло своему предшественнику, объявил с первого дня, что для него ум и успехи ничего не значат, что он будет смотреть только на хорошее поведение. Странно, хорошего-то поведения не добился Федор Иванович. Завелись шалости потаенные. Все было в струнку днем и шло попарно, а по ночам развелись кутежи. С науками тоже случилось что-то странное. Выписаны были новые преподаватели с новыми взглядами, новыми углами и точками воззрений, забросали слушателей множеством новых терминов и слов. Показали они в своем изложении и логическую связь, и горячку собственного увлечения, но, увы, не было только жизни в самой науке. Мертвечиной отозвалась в устах их мертвая наука. Одним словом, все пошло на выворот. Потерялось уважение к начальству и власти. Стали насмехаться и над наставниками, и над преподавателями. Директора стали называть Федькой, Булкой и другими разными именами. Разврат завелся уж вовсе не детский. Завелись такие дела, что нужно было многих выключить и выгнать. В 2 года узнать нельзя было заведение. Андрей Иванович был нрава тихого. Его не могли увлечь ни ночные оргии товарищей, которые обзавелись какой-то дамой перед самыми окнами директорской квартиры, ни кощунство их над святыней из-за того только что попался не весьма умный поп. Нет, душа его и сквозь сон слышала небесное свое происхождение. Его не могли увлечь, но он повесил нос. Честолюбие уже было возбуждено, а деятельности и поприща ему не было. Лучше б было и не возбуждать его. Он слушал горячившихся на кафедрах профессоров, а вспоминал прежнего наставника, который не горячась, умел говорить понятно. Каких предметов и каких курсов он не слушал: медицину, химию, философию и даже право, и всеобщую историю человечества в таком огромном виде, что профессор в 3 года успел только прочесть введение до развития общин каких-то немецких городов, и бог знает, чего он не слушал. Но все это оставалось в голове его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму он слышал только, что не так должно преподаваться, а как, не знал. И вспоминал он часто об Александре Петровиче, и так ему бывало грустно, что не знал он, куда деться от тоски. Но молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. По мере того, как приближалось время к выпуску, сердце его билось. Он говорил себе: ведь это еще не жизнь, это только приготовление к жизни, настоящая жизнь на службе, там подвиги. И не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя-посетителя, не поклонившись праху своих родителей, по обычаю всех честолюбцев, понес он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодежь служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки бесцветного, холодного, как лед, общественного, обманчивого образования. Честолюбивое стремление Андрея Ивановича осадил, однако же, с самого начала его дядя, действительный статский советник Онуфрий Иванович. Он объявил, что главное дело в хорошем почерке, что нужно начать прежде с чистописания. С большим трудом и с помощью дядиных протекций наконец он определился в какой-то департамент. когда ввели его в великолепный светлый зал с паркетами и письменными лакированными столами, походивший на то, как бы заседали здесь первые вельможи государства, трактовавшие о судьбе всего государства, и увидел он легионы красивых, пишущих господ, шумевших перьями и склонивших голову набок, и посадили его самого за стол, предложа тут же переписать какую-то бумагу, как нарочно, несколько мелкого содержания. Переписка шла о 3 рублях, производившиеся полгода. Необыкновенно странное чувство проникнуло неопытного юношу, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний. Сидевшие вокруг его господа показались ему так похожими на учеников. К довершению сходства иные из них читали глупый переводной роман, засунув его в большие листы разбираемого дела, как бы занимались самым делом и в то же время вздрагивая при всяком появлении начальника. Так это все ему показалось странно. Так занятия прежние значительнее нынешних, приуготовление к службе лучше самой службы. Ему стало жалко по школе. И вдруг, как живой, предстал пред ним Александр Петрович, и чуть-чуть он не заплакал. Комната закружилась, перемешались чиновники и столы, и чуть удержался он от мгновенного потемнения. «Нет», — подумал он в себе, очнувшись, примусь за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким, скрипя с духом и сердцем, решился он служить по примеру прочих. Где не бывает наслаждений. Живут они и в Петербурге, несмотря на суровую и сумрачную его наружность. Трещит по улицам сердитый 30-градусный мороз. Взвизгивает исчадье севера, ведьма вьюга, заметая тротуары, слепя глаза, пудря меховые воротники, усы людей и морды мохнатых скотов, но приветливо, и сквозь летающие перекрестные охлопья светит вверху окошко где-нибудь и в 4-м этаже в уютной комнатке при скромных стеариновых свечках под шумок самовара ведется согревающий сердце и душу разговор. Читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил Бог свою Россию, и так возвышенно пылко трепещет молодое сердце юноши, как не водится и под полуденным небом. Скоро Тентетников свыкнулся с службою, но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем-то вторым. Она служила ему распределением времени, заставив его более дорожить остававшимися минутами. Дядя, действительный статский советник, уже начинал было думать, что в племяннике будет прок, как вдруг племянник подгадил. В числе друзей Андрея Ивановича, которых у него было довольно, попалось 2 человека, которые были то, что называется огорченные люди. Это были те беспокойно странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливости, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью. Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, требуя к себе снисхождения и в то же время исполненные нетерпимости к другим, они подействовали на него сильно и пылкой речью, и образом благородного негодования против общества. Разбудивши в нем нервы и дух раздражительности, они заставили замечать все те мелочи, на которые он прежде и не думал обращать внимание. Федор Федорович Леницын, начальник одного из отделений, помещавшихся в великолепных залах, вдруг ему не понравился. Он стал отыскивать в нем бездну недостатков. Ему показалось, что Леницын в разговорах с высшими весь превращался в какой-то приторный сахар и в уксус, когда обращался к нему подчиненный. Что будто, по примеру всех мелких людей, брал он на замечание тех, которые не являлись к нему с поздравлением в праздники, мстил тем, которых имена не находились у швейцара на листе, и вследствие этого он почувствовал к нему отвращение нервическое. Какой-то злой дух толкал его сделать что-нибудь неприятное Федору Федоровичу. Он на то наискивался с каким-то особым наслаждением и в том успел. Раз поговорил он с ним до того крупно, что ему объявлено было от начальства либо просить извинения, либо выходить в отставку. Он подал в отставку. Дядя, действительный статский советник, приехал к нему перепуганный и умоляющий: «Ради самого Христа! Помилуй, Андрей Иванович, что это ты делаешь? Оставлять так выгодно начатый карьер? Из-за того только что попался не такой, как хочется начальник. Помилуй, что ты, что ты? Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто б не остался. Образумься. Отринь гордость, самолюбие, поезжай и объяснись с ним». «Не в том дело, дядюшка», — сказал племянник. — Мне нетрудно попросить у него извинения. Я виноват. Он начальник, и так не следовало говорить с ним. Но дело вот в чем. У меня есть другая служба. 300 душ крестьян, имение в расстройстве, управляющий дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярию другой переписывать бумагу. Но большая утрата, если 300 человек не заплатят податей. Я, что вы подумаете, помещик, звание это также не бездельно. Если я позабочусь о сохранении, сбережении и улучшении участи веренных мне людей и представлю государству 300 исправнейших, трезвых, работящих, подданных, чем моя служба будет хуже службы какого-нибудь начальника отделения Леницына?
Действительный статский советник остался с открытым ртом от изумления. Такого потока слов он не ожидал. Немного подумавши, начал он было в таком роде: «Но все же, но как же таки, как же запропастить себя в деревню? Какое же общество может быть между мужичьем? Здесь все-таки на улице попадется навстречу генерал, князь. Пройдешь и сам им какого-нибудь там, ну и... газовое освещение, промышленная Европа, а ведь там что не попадется, все это или мужик, или баба. За что ж так? За что ж себя осудить на невежество на всю жизнь свою?»
Но убедительные представления дяди на его племянника не произвели действия. Деревня начинала представляться каким-то привольным приютом, воспоительницу и думы, и помышлений, единственным поприщем полезной деятельности. Уже он откопал и новейшие книги по части сельского хозяйства. Словом, через недели-две после этого разговора был он уже в окрестности тех мест, где пронеслось его детство, невдалеке от того прекрасного уголка, которым не мог налюбоваться никакой гость и посетитель. Новое чувство в нем встрепенулось. В его душе стали просыпаться прежние, давно не выходившие наружу впечатления. Он уже многие места позабыл вовсе и смотрел любопытно, как новичок, на прекрасные виды. И вот неизвестно отчего вдруг забилось в него сердце. Когда же дорога понесла с узким оврагом в чащу огромного заглохнувшего леса, и он увидел вверху, внизу, над собой, под собой 300-летние дубы, 3 человекам в обхват, вперемешку с пихтой, вязом и осокором, перераставшим вершину тополя, и когда на вопрос «Чей лес?» ему сказали «Тентетникова». Когда, выбравшись из леса, понеслась дорога лугами, мимо осиновых рощ, молодых и старых ив и лоз, ввиду тянувшихся вдали возвышений, и 2 мостами перелетела в разных местах одну и ту же реку, оставляя ее то вправо, то влево от себя, и когда на вопрос «Чьи луга и поемные места?» отвечали ему «Тентетникова», Когда поднялась потом дорога на гору и пошла по ровной возвышенности, с одной стороны мимо неснятых хлебов, пшеницы, ржи, ячменя, с другой же стороны мимо всех прежде проеханных мест, которые все вдруг показались в сокращенном отдалении, и когда, постепенно темнее, входила и вошла потом дорога под тень широких развилистых дерев, разместившихся в рассыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали резные избы мужиков и красные крыши каменных господских строений, большой дом и старинная церковь, и блеснули золотые верхи, когда пылко забившееся сердце и без вопроса знало, куда приехало, ощущения, непрестанно накоплявшиеся, исторгнулись, наконец, в громогласных словах: «Ну, не дурак ли я был доселе? Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, а я закабалил себя в кропателе мертвых бумаг. Воспитавшись, просветясь, сделав запас сведений, нужных для распространения добра между подвластными, для улучшения целой области, для исполнения многообразных обязанностей помещика, который является в одно и то же время и судьей, и распорядителем, и блюстителем порядка, верить это место невеже управителю, а себе предпочесть заочное производство дел между людьми, которых я и в глаза не видал, которых я ни характеров, ни качеств не знаю, предпочесть настоящему управлению, это бумажное, фантастическое управление провинциями, отстоящими за тысячи верст, где не была никогда нога моя и где могу наделать только кучу несообразностей и глупостей». А между тем его ожидало другое зрелище. Узнавши о приезде барина, мужики собрались к крыльцу: кички, повязки, повойники, сороки, зипуны и картинно-окладистые бороды красивого населения обступили его кругом. Когда раздались слова: «Кормилец наш вспомнил!» И невольно заплакали старики и старухи, помнившие его деда и прадеда, не мог он сам удержаться от слез. И думал он про себя: столько любви! И за что? За то, что я никогда не видал их, никогда не занимался ими. И дал он себе обет разделить с ними труды и занятия. И стал он хозяйничать, распоряжаться, уменьшил барщину, убавив дни работ на помещика и прибавив времени мужику, дурака управителя выгнал. Сам стал входить во все, показываться на полях, на гумне, в авинах, на мельницах, у пристани, при грузке и сплавке барок и плоскодонов, так что ленивые начинали даже почесываться. Но продолжалось это недолго. Мужик сметлив и понял скоро, что барин, хоть и прыток, и есть в нем тоже охота взяться за многое, но как именно, каким образом взяться, это еще не смыслит. Говорит, грамотейно и не вдолбешь. Вышло то, что барин и мужик как-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей. Сеялось раньше, всходило позже, а работали, казалось, хорошо. Он сам присутствовал и приказал выдать даже по чепорухе водки за усердные труды. У мужиков уже давно колосилась рожь, выспался овес, кустилась проса. А у него едва начинал идти только хлеб в трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ: «Как можно, барин, чтобы мы о господской, то есть выгоде, не родили?» Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли, по чепорухе водки приказали подать.
Что было на это возражать? Да чего ж теперь вышло скверно? — допрашивал барин.
— Кто его знает? Видно, черев подъел снизу. Да и лет, вишь-то какой, совсем дождей не было.
Но барин видел, что у мужиков черев не подъедал снизу. Да и дождь шел как-то странно полосою. Мужику угодил, а на барскую Неву хоть бы каплю выронил.
Еще труднее ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость барщины. Странное дело. Он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов и орехов, наполовину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было. Праздность, драка, сплетни. И всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами. «Барин, ну ими беса бабу, точно черт, какой житья нет от ней!» Хотел он было, скрипя свое сердце, приняться за строгость, но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких, наворачивала на себя тряпок. Уж откуда она их набирала, и бог ее весть. «Ступай, ступай себе только с глаз моих, бог с тобою!» — говорил бедный Тентетников, и вслед затем видел, как больная, вышед за ворота, схватывалась с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести, но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил. Лучше было и не задумывать, какая школа. И времени никому не было. Мальчик с 10 лет уж был помощником во всех работах и там воспитывался. В делах судейских и разбирательствах оказались ровно ни к чему все эти юридические тонкости, на которые навели его профессора, философы. И та сторона врет, и другая врет, и черт их разберет. И видел он, что нужней было тонкости юридических и философских книг простое познание человека. И видел он, что в нем чего-то недостает, а чего бог весть. И случилось обстоятельство, так часто случающееся. Ни мужик не узнал барина, ни барин мужика. И мужик стал дурной стороной, и барин дурной стороной, и рвение помещика охладело. При работах он уже присутствовал без внимания. Шумели ли тихо косы в покосах, метали ли стога, клались ли клади, вблизи ли ладилось сельское дело, его глаза глядели подальше. Вдали ли производилась работа, а они отыскивали предметы поближе или смотрели в сторону на какой-нибудь извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын, разумеется, птица, а не человек. Они смотрели любопытно, как этот мартын, поймав у берега рыбу, держал ее впоперек, в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и глядя в то же время пристально вздоль реки, где в отдалении белелся другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу. Или же, зажмурив вовсе глаза и приподняв голову кверху к пространствам небесным, представлял он обонянью впивать запах полей, а слуху поражаться голосами воздушного певучего населения, когда оно отовсюду, от небес и от земли, соединяется в один звукосогласный хор, не переча друг другу. Во ржи бьет перепел, в траве дергает дергун, над ним урчат и чиликают прилетающие коноплянки, блеет поднявшийся на воздух барашек, трелит жаворонок, исчезая в свете, и звонами труб отдается турлыканье журавлей, строящих в треугольнике свои вереницы в небесах высоко. Откликается вся в звуки превратившаяся окрестность. Творец, как еще прекрасен твой мир! В глуши, в деревушке, вдали от подлых больших дорог и городов. Но и это стало ему наскучать. Скоро он и вовсе перестал ходить в поля, засел в комнаты, отказался принимать даже с докладами приказчика. Прежде из соседей завернет к нему, бывало, отставной гусар-поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка или же резкого направления недоучившийся студент, набравшийся мудрости из современных брошюр и газет, но и это стало ему надоедать. Разговоры их начали ему казаться как-то поверхностными. Европейское открытое обращение с потрепкой по колену, также и низкопоклонство, и развязности начинали ему уж казаться чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними раззнакомиться со всеми и произвел это даже довольно резко. Именно когда наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем представитель уже ныне отходящих полковников Брандеров и с тем вместе передовой начинавшегося нового образа мыслей варвар Николаевич Вишнепокромов приехал к нему за тем, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись политики, философии, литературы, морали и даже состояния финансов в Англии, он выслал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гости и хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы: «Скотина!» Другой послал ему с досадой тоже что-то вроде: «Свиньи!» Тем и кончились сношения. С тех пор не заезжал к нему никто.